Кислород нужен всем.
Аудиокнига издательства «Кислород». Герман и Тамара Рыльские. Аркан дьявола. Читает Варвара Шалагина. Смерть в колокольчик звенит, слыша призывные звуки. Куклы восстанут из скрипт, куклы возьмутся за руки. И поведут хоровод, скука на лаковых лицах. Точен размеренный ход в заданных кем-то границах. Тихо колеса шуршат, куклы шагают по кругу, с неба за ними следят, молча кивая друг другу. Лев, козерог, скорпион, злые небесные звери. Вновь колокольчик звон. Вновь открываются двери. Герман Рыльский. Глава первая. Чехия, Прага. 2023 год. Барбара смотрела на бочку и не верила своим глазам. На покатом деревянном боку была нацарапана защитная руна. Резали на совесть. Лезвие ножа глубоко погружалось в доски, которым, по словам пана Гесса, исполнилось уже лет 200. «Как она сюда вообще попала?» — пробормотала девушка, имея в виду не руну, а собственную мать. Вопрос был риторический. Фрау Вернер, устроившая этот безобразный акт вандализма, могла попасть во внутренние помещения пивоварни лишь одним способом — позаимствовав у Барбары ключи. Мать, конечно, являлась известной ведьмой, и ее услуги высоко оплачивались, но проходить сквозь каменные стены и дубовые двери она, к счастью, еще не научилась. Барбара послюнявила подушечку большого пальца и потерла руну Турисас. С виду эта скандинавская руна напоминала топорик и обладала теми же свойствами, что и секира викинга. Она рубила, рассекала и наносила ответный урон обидчику. Но сейчас урон был нанесен только собственности пана Гесса. Дерево впитало слюну, руна немного потемнела, но все равно оставалась заметной. «Чёрт!» — бросила Барбара. Она точно знала, что мать не ограничилась тем, что нацарапала на старинной бочке руну Турисас. Если уж фрау Вернер решала очистить пространство от негатива или расставить защитные чары, она подходила к делу основательно. Так, чтобы нечисти становилось тошно даже смотреть в сторону ее дома. А заодно и хмельного гуся, семейной пивоварни Гессов, куда ее дочь имела неосторожность устроиться официанткой. Длинное подземелье напоминало заброшенную ветку метро, не хватало только ржавых рельсов на полу. Кирпич, из которого были сложены стены и сводчатый потолок, потемнел от времени. Тусклые желтоватые лампы под металлическими плафонами висели на приличном расстоянии друг от друга. Пан Гесс регулярно водил сюда экскурсии. И, следуя за ним, туристы пересекали несколько коротких светлых участков и несколько длинных, погруженных в полумрак. В глубине подземелья стоял главный экспонат коллекции — старушка Марта. Как и его далекие предки, свое лучшее пиво пан Гесс выдерживал в деревянных емкостях. Разумеется, бочки, мимо которых проходила Барбара, сделали уже в наше время. После нескольких лет службы поры досок забивались, и дерево переставало насыщать напиток особым вкусом и ароматом. Но, глядя по сторонам, нетрудно было поверить, что со средних веков здесь ничего не изменилось. Справа и слева на массивных козлах возлежали огромные дубовые бочки, перетянутые железными обручами. Кое-где в простенках и нишах стояли рыцарские доспехи, возле которых так любили фотографироваться гости. Барбара принялась метаться по мрачноватому подземелью. Она заглядывала в каждый угол, изучала каждую стену и каждую бочку в поисках защитных надписей и колдовских знаков. Если кто-нибудь из гостей увидит на полу перевернутую пентаграмму, нарисованную кровью цыпленка, и огарки черных свечей, это, пожалуй, вызовет вопросы. А заодно приведет к тому, что Барбаре придется искать новую работу. В том, что пан Гесс обвинит в порче имущества и колдовстве на рабочем месте недавно нанятую официантку, сомневаться не приходилось. Ведь из всего персонала только ее руки покрыты татуировками, совсем как у фанатки тяжелого рока или у чокнутого шамана, служителя культа Одина. Нет, на руках у нее красовались не только руны, еще каббалистические символы, пентаграммы и иероглифы. Но кто там будет разбираться? Только когда Барбаре перевалило за 14, она начала задаваться вопросом: а это вообще нормально, когда собственная мать татуирует тебя на съемной квартире или в дешевом лав-отеле, где за тонкой стеной постоянно кто-то стонет? «Когда за нами придут демоны, ты еще спасибо скажешь», — говорила фрау Вернер, макая иглу в чернила, приготовленные по специальному рецепту, и загоняя краску Барбаре под кожу. В любую погоду, и зимой, и летом, от кирпичных стен подземелья веяло замогильным холодом. Это было хорошо, ведь пиво выдерживалось при температуре не выше 5-6 градусов. Сама пивная тоже располагалась в подвале, вровень с рабочими помещениями. И стены там представляли собой кладку из грубо отесанного пористого камня. Но туристы приезжали в Хмельного Гуся не ради комфорта или изысканных интерьеров. Все, что могло предложить заведение по этой части — жесткие деревянные скамьи, выглядевшие так, словно пан Гесс умыкнул их из какого-нибудь костела, низкие своды и окошки под самым потолком, совсем как в тюрьме. Зато рецепт пива, которое готовилось в этих стенах, не менялся уже 300 лет. Пан Гесс варил всего два сорта — светлое и темное, и делал это в точности так же, как его далекие предки, жившие при Габсбургах. Благодаря такой приверженности традициям, пивоварня упоминалась в каждом втором путеводителе для туристов. Окунись в атмосферу средневековой Чехии, отведай на вкус настоящую легенду и все в таком духе. Мама оставила подарочки в узких проемах между бочками, за тускло блестевшими доспехами и даже в щелях кирпичной кладки. Барбара то и дело находила перевитые нитками холщовые мешочки, букетики сухостоя и бумажки с колдовскими надписями. Все это она складывала в карман фартука. Буквально за 15 минут ей удалось собрать немалую коллекцию талисманов. И это только в одном помещении. А ведь еще оставалось множество цехов, подсобок, кухня, сам гостевой зал. Что будет, если хозяин начнет натыкаться на странноватые предметы, которым не место в приличном ресторане? Даже с его любовью к средним векам пан Гесс решит, что кто-то из персонала нуждается в услугах психиатра. К счастью, уборка сегодня была на Барбаре. Может, удастся отыскать все прежде, чем ее вызовут на ковер. Якуб Гесс бережно хранил старинные бочки, которые уже не использовались в производстве пива, антикварные дробилки для солода и помутневшие стеклянные бутыли, созданные стеклодувами далекого прошлого. Все это тянуло на музейные экспонаты и украшало подземелье. Но уже много лет жемчужиной его коллекции оставалась старушка Марта, гигантская бочка, которой стукнуло около 300 лет. Она лежала на боку, занимая все пространство от левой стены до правой и от пола до потолка. Пан Гесс нанял реставраторов, которые восстановили ее, и теперь с гордостью показывал туристам. По семейной легенде, когда старушка Марта отработала свой срок в качестве пивной бочки, ее собирались пустить на щепу или дрова. Но главный пивовар додумался, как использовать огромную емкость, не разбирая ее на доски. В подземелье начали проводить закрытые праздники для знатных горожан, а в бочку сажали музыкантов. Скрипачи и флейтисты не видели, как развлекается знать, и не знали, о чем те говорят, потому что звук гудел внутри старушки Марты, мешая подслушивать. Барбара приближалась к реликвии Гессов с тяжелым сердцем и раньше времени старалась даже не смотреть в ту сторону. А когда все же набралась смелости, увидела на передней стенке огромной бочки нацарапанные руны Урус, Наут и Беркана. Каждый символ высотой в метр, не меньше. «Ну нет же!» — простонала девушка в отчаянии, взъерошив светлые, слегка вьющиеся волосы. «Такое слюной и пальцем не исправишь». Несколько секунд Барбара стояла, запустив обе пятерни в прическу и, не отрываясь, смотрела на этот кошмар. А потом издала нервный смешок, оценив своеобразный юмор матери. В магии рун эта формула носила название «руны пива». К пиву викинги относились трепетно, считая, что этот напиток помогает общаться с богами. А формулу, которую Барбара видела перед собой, скандинавы часто наносили на рога и пивные кружки. В памяти тут же всплыли строчки из старшей Эдды. «Руны пива познай, чтоб обман тебе не был страшен. Нанеси их на рог, на руке начертай, руну на ут, на ногте». Это была мощная магическая формула, или, по-другому, рунический став. Он помогал избежать неприятностей и болезней, а еще помогал понять свое предназначение, и в этом Барбара усмотрела намек. Фрау Вернер не хотела, чтобы ее дочь работала в хмельном гусе. Не хотела, чтобы она проводила время здесь, в пивоварне, вместо того, чтобы практиковаться в магии. Барбара сделала по-своему, и теперь не сомневалась, что ее уволят. А заодно выселят со съемной квартиры, ведь они с матерью снимали жилье здесь, прямо над пивной. Барбара не знала, запланированы ли на сегодня экскурсии. Если да, то скандал разразится очень скоро. Единственное, что она могла сделать, — собрать разбросанные по хмельному гусю амулеты, пока их не обнаружил кто-то другой. Не все рабочие помещения выглядели как подземелье, где стояла старушка Марта. Анфилада гулких цехов, где располагались баки открытого брожения и пронумерованные стальные цилиндры, похожие на баллистические ракеты, вела на задний двор. Большинство этих помещений построили уже в 20 веке, и стены там покрывала белая кафельная плитка. В воздухе стоял густой аромат зерна и хмеля. Барбара осмотрела каждый зал, пополнила коллекцию талисманов, передний карман ее фартука уже заметно топорщился, источая запахи ладана и засушенных трав, и стерла несколько защитных надписей со стен и стальных чанов. Последний, варочный цех, находился уже над поверхностью земли и был пристроен к старинному зданию, где располагался хмельной гусь, примерно в середине 20 века. Барбара поднялась по ступенькам и приоткрыла железную дверь. Пан Гесс не признавал газ, поэтому его пиво, как и в прежние времена, варилось на дровах. В центре помещения возвышались три вертикальных чана, соединенные стальными трубами разной толщины. Из них, как грибы, росли многочисленные датчики, показывавшие давление и температуру. Основанием для двух чанов служили массивные квадратные печи, сложенные из огнеупорного кирпича желтого цвета. Несмотря на прохладную погоду, железные ворота, ведущие на задний двор пивоварни, были распахнуты. Когда Барбара заглянула в цех, Адам, старший сын пана Гесса, как раз вкатил внутрь тачку, полную досок, и принялся бросать их в топку. Младший, Давид, занимался тем, что очищал третий чан. Орудуя лопатой, он выгребал оттуда дробину, светло-коричневую массу, в которую превращалось ячменное сусло. Дробина отправлялась в тачку, а потом, насколько знала Барбара, на корм курам. Оба Гесса походили на отца. Такие же маленькие, коренастые и, если речь не заходила о пивоварении, неразговорчивые. Барбаре они напоминали молодых и потому безбородых гномов, суетящихся возле пылающего горна. В одну руку Барбара взяла веник, в другую — совок и решительно вошла в цех. Давид поднял на нее удивленный взгляд. Разумеется, ведь она подметала здесь не далее, как полчаса тому назад. «Ты плохо о нас думаешь», — сказал он. «Мы еще не успели намусорить». Понимая, что если начнет махать веником по чистому полу, параллельно заглядывая во все щели, это будет выглядеть странно, Барбара пояснила. «Я где-то выронила блокнот, в который записываю заказы. Хотела поискать». Молодой человек коротко кивнул и вернулся к работе. Барбара быстро осмотрела цех, но все, что нашла — пара защитных рунических ставов, написанных углем на обратной стороне печей. Кирпичи и без того были закопченные. Надписи не слишком бросались в глаза, и она махнула на них рукой. У Барбары имелся ключ от парадной двери. Значит, фрау Вернер зашла в хмельного гуся со стороны улицы и двигалась от помещения к помещению, раскладывая заранее приготовленные обереги. К тому моменту, как она добралась до варочного цеха, ее запас иссяк. Убедившись, что Адам или Давид